Так, добрый вечер. Сегодня мы продолжим наши уроки по Шара Ихуд ва-Эмуна, врата единства и веры. И сегодня мы изучаем третью главу. Чтобы напомнить, во второй главе мы говорили так, что в действительности, в чем особенность творения мира, который Всевышний сотворил из абсолютного ничто, в отличие от действий рук человечества, которые только превращают материю из одной формы в другую, меняют ее форму, не более того. Поэтому творение человеческих не нуждается в постоянной поддержке мастера, в отличие от творения мира, которое постоянно нуждается в поддержке Творца, без которого мир перестал бы существовать. Это значит, что в действительности, если бы не вот эти буквы, исходящие из 10 речений, которыми Всевышний сотворил мир, которые присутствуют и находятся в любом творении, в любом предмете, в любой вещи, и только они не только поддерживают его существование, но они его превращают из ничего во что-то. Своим присутствием они превращают каждый предмет, каждое существо из абсолютного ничто во что-то. Если бы не это присутствие, то мир вообще не мог бы существовать. Или с другой стороны, в отсутствие вот этого божественной жизни в каждом творении, то творение сразу же превращается в абсолютное ничто, каким оно было до 6 дней творения. То есть возвращается в ничто. То третью главу Алтаребе начинает словами, что после этих разъяснений каждому мыслящему, понимающему человеку становится ясно, насколько каждое творение и каждое существо в действительности считается абсолютным ничто. Потому что что это? Что это? Это не имеет своей силы и возможности существования. Это ведь только постоянная поддержка Бога. Только Он поддерживает. Без Его поддержки она исчезает. До поддержки ее не было, и после поддержки ее нет. Значит, во время поддержки ее тоже нет. Она только видится нам, но в действительности это только божественная сила, которая находится в каждом предмете, не более того. Есть такое понятие на иврите, которое называется битуль. Что такое битуль? Нет такого адекватного, точного перевода на русский язык. Битуль – это самоотречение, самоисчезновение, неощущение себя. Битуль может выражаться в разных формах. Есть битуль, скажем, одного человека перед другим. Что это значит? Что когда человек, я понимаю, насколько тот велик, а я против него никто, то я себя чувствую батель перед ним. Скажем, перед кем-то с большой властью, перед королем, все люди бетейлим, они батель, они подчинены, они как бы не ощущают, они самоотрекаются от себя, потому что они знают, что они в полной власти короля, и король может управлять их жизнью и решать их судьбу по своему желанию. Все зависит от него. Захочет возвысить, не захочет снизит. Без суда и следствия, его полная власть у него. Насколько был страх в Советском Союзе, скажем, перед органами. Знаешь, что они хотят, могут делать все, что они хотят. Тройка, без тройки, присудить, решить судьбу человека, вынести приговор в течение 24 часов, в тот же самый день арестовать, приговорить и выполнить, не обжаловать ничего. Каждый знал, что он во власти кого-то, значит, он батель перед ним, он ничто перед ним. Кем бы он ни был, каким бы величайшим значением он ни обладал. Великий ученый, физик, в котором нуждалась вся страна, и правительство, и органы нуждались в нем, потому что он открыл атомную бомбу, он открыл другие виды оружия, которым нуждалась страна. Полководец, генерал, который вроде бы выигрывал битву за битвой, страна в нем нуждается. Правительство в нем нуждается, армия в нем нуждается. Сколько таких за один день арестовывали, расстреливали? То никто не был уверен в самом себе, потому что он полностью знал, что он зависит от кому-то. Что, кто он такой и что он такой? Ничего. От прихоти одного человека. Или не человека в образе человека. Это такие примитивные примеры битуля. Битуль может быть, что когда человек стоит перед мудрецом. Если бы мы, скажем, представили себе, что, скажем, у лауреата Нобелевской премии, мы знаем, что сегодня Нобелевская премия ничего не стоит. Ее дают по цвету кожи или по другим соображениям, совсем не за заслуги. Но если мы представим себе, что действительно кто может получить такое признание, человек, который имеет много-много извилин там, то есть человек, который великого ума, широкого ума, великих знаний, великих понимания, стоит человек перед ним, ощущает, что он ничто перед ним, он батель перед ним, он себя не ощущает. Когда человек стоит перед Ребе, понимая величие праведника, величие во всех отношениях, любой человек, насколько он ни был бы знающий, и мудрец, и в Торе, и в всех других знаниях, он как бы ничто против в сравнении с ним. Он себя чувствует батель, он мывуталь, у него есть битуль. Потом, может быть, еще разные формы битуля. Битуль означает, насколько вот этот человек или предмет, какое значение он имеет, какую ценность он имеет, и насколько он является действительно, насколько он себя ощущает. Причем себя ощущает, мы сейчас будем говорить не только о человеке, который имеет действительно ощущение. Мы говорим даже, скажем, о любом предмете, может, будет это даже неодушевленный предмет, насколько он действительно ощущает себя предметом. Есть такие, в хасидизме объясняется понятие битуль хаеш и битуль бимициут. Битуль хаеш — это значит, что он не чувствует свою гордость, свое значение, свою ценность, но он знает, что он есть. Битуль бимициут означает, что он даже не чувствует, что он есть, потому что он не он. Что он и кто он? Он имеет какую-то мощь, какую-то силу, какую-то возможность. Он ничто. Кукла в руках режиссера или артиста в кукольном театре. Что она? Ничего, она батель. Она подчиняется каждому движению, каждой задумке этого режиссера. Когда поднять руку, когда опустить руку, потянуть ниточку и опустить ниточку. Он сам ничто. Есть еще большая степень битуля. И, может быть, одна из самых максимальнейших степеней битуля, о котором сегодня пойдет речь. Сейчас мы к этому придем. Посмотрим дальше по тексту. Ввиду того, что каждое существо, каждый предмет, который существует в мире, он действительно постоянно нуждается только в присутствии Творца, который его творит и превращает из абсолютного ничто во что-то, то в действительности должно быть и действительно есть полный битуль. Другими словами, что мы видим? Мы видим настоящую суть предмета? Мы не видим настоящую суть предмета. Настоящая суть предмета — то, что внутри него. Вот эта божественная сила, которая, исходя из этих букв, находится в нем. Вот это есть в действительности. Но мы видим только внешнее. Почему мы видим только внешнее? Потому что мы смотрим тоже только внешним. Чем мы смотрим? Глазами? Глаза видят в силу божественной силы, присутствующей в глазу. Но божественная сила, которая присутствует в глазу, она может видеть или дать нам информацию о виденном только тогда, когда нас смотрят через глаз. Раз мы смотрим физическим глазом, то есть не самой силой, а только внешней оболочкой, через которую облекается сила, то мы видим тоже только внешнюю оболочку. Мы видим предмет, как он выглядит внешне, но мы не видим внутреннюю, настоящую суть каждого предмета. И поэтому, если бы Всевышний дал возможность нашему глазу увидеть не физическую оболочку, а его духовную внутренность, то что бы мы увидели? Мы увидели бы не предмет, не стол, а божественную силу, которая находится в столе, душу стола. Мы увидели бы не книгу, а внутреннюю божественную силу, которая находится в этой книге. Как рассказывает о Межрижском Магиде, такую подобную же историю рассказывает об Алтаребе. Видимо, это произошло и с одним, и с другим. Что в последние минуты их жизни он обратился к своим ученикам, которые стояли вокруг него, и спросил, что вы видите? Он показал пальцем наверх, на потолок, и спросил, что вы видите? Они посмотрели и сказали, балку. Балка дома, которая держала крышу. На что Межрижский Магид ответил, я вижу не балку дома, а я вижу божественную силу, которая облекается в эту балку. Он видел не внешнюю оболочку, не внешний предмет, не физический предмет, который видим нашими глазами. Он увидел внутренность. Что он увидел? Он не видел балку, это не балка. Потому что действительно, что там есть? Там есть божественная сила, которая дает балке возможность быть балкой, которая превращает ее из ничего во что-то. Вот что он увидел. Вот эту божественную силу, которая в нем. Пожалуйста. Мы думаем мыслью. Мы думаем мыслью. Мысль – это инструмент, который дает нам ту информацию, которую мы называем думать. Нешама – душа – это сила, божественная сила, которая дает возможность каждому органу или любому проявлению, которое проявляется в нашей жизни, в нашем теле, в нашем восприятии, дает возможность этому быть. Другими словами, мозг. Мозг понимает. Почему мозг понимает? Потому что есть божественная сила в душе, которая связана с мозгом. И когда эта сила облекается в мозг, тогда мозг понимает. Глаз видит. Почему глаз видит? Потому что в душе есть сила зрения. Что значит сила зрения? Возможность видеть. Эта сила есть в душе. Когда эта сила облекается в глаз, если бы эта сила облеклась бы в ухо, такое не бывает, то ухо не стало бы видеть, потому что ухо не приспособлено изначально Всевышним для того, чтобы воспринять силу зрения души. Поэтому ухо не видело бы. Но если правильная сила облекается в правильный орган, который сотворен адекватно для возможности восприятия этой силы и функционирования этой силы, вот тогда мы получаем нужный результат. То есть, когда сила зрения души облекается в глаз, тогда глаз видит. То сила зрения исходит от души, возможность зрения. Но это может проявиться в нас, и может быть принято нами только тогда, когда мы открываем физический глаз и смотрим. Если же мы закрываем глаза, то мы не даем этой силе возможность проявиться. Возвращаясь дальше. Если бы Всевышний дал возможность и силу нашему глазу увидеть духовность, то мы увидели бы то божественное присутствие, которое находится во всем, а не его физическую внешнюю оболочку. И более того, физическую оболочку мы бы не увидели вообще. Потому что в действительности физическая оболочка, она батель, она исчезает как бы в этом, в, божественной силе, которая в ней присутствует. Потому что она сама по себе ничего. Потому что в действительности, кроме духовности, ничего нет, ничего не существует. Все физическое, которое существует, оно существует только благодаря тому, что духовное ее выводит из ничего во что-то. То само по себе это ничто. Точно, как она была до 6 дней творения, до появления мира вообще. Получается, что если бы не вот это постоянное, ежемгновенное творение и оживление всего существующего, то ничего бы не было и нет. Получается в результате, что кроме Всевышнего ничего не существует. С этим понятно более-менее? Ясно, да? Тогда мы сейчас перейдем к следующему. Алтер Ребе приводит сравнение. Сравнение к этому, чтобы понять, насколько внешнее батель подчинено внутреннему. И приводит следующий пример из нашего физического мира. В мире есть солнце. Это все знают. Есть солнечный свет, который излучает солнце, и которое светит во всем мире. Светит в свое время, в дневное время, вертится вокруг земного шара, в каждом в поясном времени, в свое время, когда есть восход и заход. Солнце светит светом. Что такое свет солнца? Это излучение, это лучи, которые исходят от солнца и освещают, и нагревают наш мир. Теперь вопрос. А как в самом солнце, в теле солнца, там тоже есть солнечный свет? Как вы думаете? А? Нет? Есть или нет? Воздерживаешься. Есть. У нас есть уже все варианты. Есть, нет и воздержавшийся. Если свет есть за пределами солнца, а источник этого света само солнце, значит есть. Еще в большей степени. И еще в большей степени, если у него хватает сил, светит так далеко, на таком удаленном расстоянии, и передавать этот свет и тепло, то безусловно, что этот свет есть там в еще наиболее мощной степени в самом Солнце. Теперь следующий вопрос. Давайте представим себе, что мы вошли в это тело Солнца. Можем мы найти этот свет? Мы можем показать, где он находится, где тут свет, а где тело солнца? Вы все правы? А? Нельзя.
Нет, там же самого света нет, это источник.
Совершенно верно. Там самого света нет. Но он есть. Нет, его нет. Он есть и его нет. Он не может быть, чтобы его не было. Но там нет никакой возможности его найти. Потому что, что бы мы там ни нашли, это будет источник, это будет само тело Солнца. Но раз он светит за пределами Солнца, то, безусловно, есть в самом Солнце, в большей степени. Но там он достигает такого битуля, такого самоисчезновения. Он абсолютно, его там нет. И действительно его там нет, хотя он там есть. Есть, потому что там же источник этого света. Наверное, нет в мире большего примера битуля, чем битуль света солнца в самом солнце. Где еще можно показать что-то, что полностью исчезает как самостоятельное entity, как самостоятельное существо? Там нигде его нельзя найти, потому что что бы мы ни ткнулись, где бы мы ни ощупали, это только источник, только само солнце. Где он может проявиться? Там, где источника нет. Когда он выходит за пределы солнца, там источника солнца нет. Вон там появляется целое «я тебе дам». Вот тот самый генерал, когда он стоит перед Сталиным, он ничего, он ничто. Когда он выходит в штаб армии, там он самый главный из главных. Там он может управлять, делать все, что он хочет. Там, где нет вот источника зависимости, там он проявляет свое «я». Как он только предстает перед тем, от кого он зависит, там он полностью растворяется. Совершенно верно. Это хороший пример «Шлиах Рэбе». «Шлиах Рэбе» есть разные, объясняется «Посланник Рэбе». «Посланник Рэбе» есть сирис, который объясняет разные уровни преданности шалиаха, преданности посланника к Рэбе. К примеру, когда посланник делает что-то от имени Рэбе, то, безусловно, это причисляется к Рэбе. Рэбе сделал длинной рукой посланника, шлиаха. Но шлиах тоже доволен этим, он тоже ощущает, что он что-то добился, ведь он рука, длинная рука Рэбе, то у него нет полного битуля. Если он оставляет какое-то место самому себе, когда он послан Рэбе на исполнение какой-то миссии, и если, скажем, Рэбе не дает ему все детали точные, где встать, где повернуться, где пойти вперед, где отойти назад, и он должен применить свой разум в данной ситуации, как поступить. Так здесь тоже может быть. Либо он пользуется своим разумом, поэтому он, и добившись результата, он ощущает удовольствие, радость, что вот ему, так и его заслуга, повезло, наоборот, не его заслуга, сила Рэбе и все остальное, но все-таки он мог своим пониманием, своей логикой, своим опытом все-таки сделать так, как Рэбе хочет. И он вообще забывает о себе, его вообще нет. Да, принимая данное решение, он пытается не применить свой экспириенс, свой опыт, он пытается понять, а как бы Рэбе поступил в данной ситуации? Он ведь только его посланник. Как бы он поступил в данной ситуации? Между прочим, это вопрос, который имеет аллахическую сторону тоже. Это может быть в разных формах посланничество может выражаться в разных вопросах. Это может быть, скажем, когда человек передает, скажем, развод своей жене через кого-то. Это может быть человек, который посылает кого-то купить какой-то предмет. Здесь есть очень много вопросов, насколько, когда, скажем, является... Вот, человек послал, я послал кого-то продать эту книгу, и он поехал в другой город, чтобы продать эту книгу. За это время я нашел другого покупателя и продал ему здесь. Кто раньше сделал? Или продажа его имеет место в момент, когда он продал... Или, скажем, если продажа была заключена не на сегодняшний день, а через месяц. Был договор, что через месяц он перейдет во владение покупателя. То я сейчас, опять, не входя во все, я показываю, что есть очень много деталей в этой в идее, в мысли посланничества. И все приходит к тому, насколько посланник чувствует себя, или он применяет свой разум и свое понимание, либо все, что он делает только от имени и в силу того, кто его послал. Сам по себе абсолютно ничто. Когда пришел Элиэзер за Ривкой, чтобы взять ее в жены для Ицхака, он пришел в дом Лавана и Бетуэля, он постучал в дверь и представился. Как он себя представил? Во-первых, он должен был сказать, наверное, Элиезер. Должен сказать свое имя. Потом идет его титул, кем он является. Его послал Авраам. Он является рабом Авраама. Он не подошел таким образом. Он сказал, «Эвед Авраам Анохи». Раб Авраама я. Я был в самом конце. Я тут не существовала. Кто пришел? Раб Авраама. Длинная рука Авраама. Авраам пришел сюда через меня. Он меня послал сюда. Я никто, я ничто. Я исполняю только, что он мне сказал. Он мне сказал идти сюда и пришел сюда. Он сказал взять вашу дочку в жены, я беру, в жены Ицхаку я ее беру. Он никто, ничто. Он выполняет только возложенную на него миссию. Конечно, это зависит от ощущения человека, насколько он ощущает, или он чувствует себя, что он все-таки заслужил или не заслужил, но имеет все-таки такую заслугу, пусть незаслуженную заслугу, что он может выполнить такую миссию. Или он вообще о себе не думает, потому что себя не ощущает, он полностью битуль, абсолютно битуль, есть только тот, кто его послал. Возвращаясь к нашей главе. Еще раз пример вот этого луча солнца, когда он находится в самом солнце, то в самом солнце он абсолютно и достигает полного битуля, его там нет. Потому что где бы мы ни ткнемся, где бы мы ни найдем, все это будет только само тело солнца. Но безусловно там есть луч, потому что иначе его не было бы за пределы. Конечно, он оттуда исходит. Теперь, где луч солнца начинает себя ощущать и показывать? Где он приобретает значимость и форму существования? Когда он выходит за пределы, там, где нет источника. Там, где нет источника, там он есть. Там, где есть источник, там его нет. Там, где источника нет, за пределами солнца, вон там появляется луч. Там он себя ощущает. И только за пределами солнца можно его называть и говорить о нем, что он есть, что он существует. Когда уже он находится в самом теле солнца, то там его совсем нет. Взгляните на эти иллюстрации. Я сделал сегодня только пару копий, чтобы не... Взгляните и передайте. Я... Нет, это две. Это две, это разные. Это разные. Разные, да. Но просто нужно передать. Взгляните сейчас. Они обе разные, значит. На первом что мы видим? Свет солнца, свет светящегося солнца, который является существующим лучом, когда он находится за пределами солнца. Вот тогда он является настоящим лучом. Когда же он находится внутри самого солнца, его там нет. Что мы видим? Только солнце. Лучей там нет. Где появляются лучи? Только когда они выходят за пределы. И не, если назвать место назначения, не обязательно здесь конечное место назначения. Как только она выходит за пределы источника, за пределами солнца, она уже светит. Здесь халал хаолам, в мировом пространстве, за пределами солнца, там есть солнечные лучи. И там эти лучи действительно обретают значимость, ценность, они существуют, они есть, ими можно воспользоваться, они действительно есть, их можно воспринять, их можно обозначить, их можно сфотографировать, их можно использовать, они действительно есть. И тогда здесь можно их действительно назвать, что они действительно существуют. Но все это нельзя сказать о том состоянии, когда луч солнца находится еще в самом солнце. Пожалуйста. Вот вам пример. Нет источника, нет света. Еще раз, Алтареба повторяет много раз с разных сторон, насколько этот луч, когда он находится в самом солнце, там его абсолютно нет. Потому что кроме источника там ничего нет. Подобно этому же, все, что существует в мире, существует благодаря источнику. Если бы не источник, то в мире ничего не было бы. Как мы говорили в первой, второй главе, в начале сегодняшней, третьей. Если бы не присутствие Творца в творении, то есть источник всего существующего, то в действительности ничего нет, если только источник. Если внешняя оболочка ничего сама по себе ничего не стоит, она полностью, батель полностью подчинена источнику, духовному источнику, божественному свету, который ее превращает во что-то, то в действительности что есть, есть только этот источник. Так можно было бы сказать, так нужно сказать по отношению всем, ко всем тварям, ко всем существам. Все, что существует в мире. Все, что существует в мире, может обрести ценность, значимость или существование, когда оно вне источника, как и луч солнца. Вне источника оно чего-то стоит, оно есть. Но в самом источнике его нет, потому что что есть только источник. То же самое касается всех творений всего существующего в мире. Я жду вопрос. Значит, ничего не существует. Если мы сейчас подойдем случайно вот в темноте, только что выключился свет, если я бы ткнулся лбом о стенку, мне бы болело, это было бы не боль. Но если мира нет, то почему бы я бы ощущал боль? Или боль это тоже не боль? Или что это?
Само по себе.
Само по себе ничего не существует. Это причина как бы. Но фактически, не само по себе, а так и в зависимости от Творца, мир существует или не существует? Существует? Где он существует? Вне источника?
Вне источника же ничего нет.
Вне источника же ничего нет. Но внутри источника его же тоже нет. Его же совсем нет. Как бы только что говорили, луч солнца. Где луч солнца существует? Когда он за пределами солнца. Когда он вне источника. Когда он внутри источника, его там нет. А мы что? Мы существуем без источника? Или мы внутри... если мы внутри источника, а мы же постоянно внутри источника.
Но он же сократил себя, чтобы мы существовали.
Да. Верно. Верно.
Солнце само божественная сила.
Нет. Здесь пример луч солнца показывает только источник и его порождение, его результат. Проявление. Хорошо, хорошо, не важно. Сейчас не в этом суть. Суть в том, что это пример к тому, как что-то может существовать вне источника и в то же время в источнике, в самом источнике он достигает полнейший битуль, хотя он там есть. Безусловно, есть. Мир, Всевышний сотворил мир. И об этом говорит Тора. И, может быть, если бы не Тора, мы бы так и не были бы уверены, что мир существует. Кто говорит, что весь мир это не какая-то иллюзия или сон? Во сне мы тоже много что видим. Это есть, это же нет, только наше воображение. Или если мы сейчас себе представим, как мы вот сейчас подходим, скажем, к стене плача и стоим там на площади и молимся, но мы находимся здесь, то наше нахождение там только в нашем воображении.
Наше воображение – часть существования, как мы существуем тоже.
Хорошо. Наше воображение – часть нашего существования, но это существует в мире воображения. Если мы о чем-то думаем, то это существует в мире мысли. Если, скажем, сейчас у меня в мысли, я сейчас буду думать о... Ну, о чем мне подумать? О чем мне думать такое? Не хочу этот пример, потому что слишком свято. Не хочу негативно об этом. Я сейчас думаю о... У меня... Я думаю о самолете. Я возьму самый такой настоящий гашмис, настоящий материальный пример. Самолет. Я сейчас, мои мысли полностью погружены в этом самолете. Самолет находится у меня. Он действительно находится у меня. Но где он у меня? В мыслях. В мире мысли. Не в мире физическом. Виртуальный мир. Мир воображения. Мир представления. Но в физическом мире его нет. В физическом мире самолет стоит на аэродроме, на взлетной площадке. Хотя он у меня есть в мыслях. То может быть, наш мир тоже только в мыслях? Может быть, его нет физически? Он в мыслях у Всевышнего. Более того, он в желании у Всевышнего. Он в желании у Всевышнего. И поэтому, более того... Вы знаете, настоящий смысл есть одни слова молитвы в Ашре, которые мы читаем минимум два раза в день, три раза в день, два раза в утренней молитве, один раз на Минху. Мы произносим пасук «Потеях эт ядеха умазбия лахол хай рацон». Ты раскрываешь руку свою и насыщаешь все существующее желанием. Написано, что... Если человек по какой-то причине, скажем, спешит на работу и не имеет возможности там думать, о чем он говорит. Бывает в наше время, когда человек читает текст и не задумывается. Если он, скажем, прочитал «Шма Исраэл» и не думал, о чем он говорит, он не выполнил митцву «Шма Исраэл». Пасук «Шма Исраэл» он должен хотя бы осознать, что он говорит. Пасук «Потех эт ядеха» человек, если о нем подумал, должен повторить его еще раз. Даже если он закончил главу, он должен в конце главы повторить этот пасук. Потому что здесь он должен задуматься, это очень важный пасук, важное предложение, важная мысль, наиважнейшая мысль, которую человек должен осознать, что он говорит, он должен задуматься. Простой смысл этих слов, что Всевышний раскрывает свою руку и дает, удовлетворяет желание всего существующего. Вот то, что все хотят, он Всевышний дает им. Есть хасидская интерпретация, которая разъясняется в хасидизме, очень глубокая мысль. Всевышний насыщает все существующее своим желанием, потому что то, что мы есть, это его желание. Вот как мы раньше говорили, если весь мир, если у нас что-то есть в мыслях, то мы все в мыслях Всевышнего, но мы все в желании Всевышнего. Мне сейчас что-то хочется. И я вот это, то, что я хочу, находится сейчас в моем желании. Вот это мое желание. Что мое желание? Мое желание сейчас иметь, стоять в третьем храме. Вот это мое желание. Значит, третий храм, что это? Это мое желание. Если весь мир находится в желании Всевышнего, почему? Он это захотел. Почему мы есть? Потому что он это захотел. Все, что есть, есть потому, что он захотел. Все, что есть. Каждая мелочь, каждая деталь, каждое существо существует потому, что он так захотел. Значит, все находится в его желании. Значит, из чего состоит его желание? Из всего того, что существует. Вот это его желание. И каждый индивидуальный, отдельный предмет существует потому, что Всевышний этого желает. Или насыщает своим желанием все существующее. То, что есть, это есть мир, это в его желании. Вот это есть желание Бога, это наш мир. То, что он захотел. Теперь, в нашем понимании о том, существует ли мир или не существует, в нашем понимании, что мир есть, то он есть физически. Откуда мы знаем? Потому что Тора говорит «Брейшит бара Элоким». Вначале сотворил Бог небо и землю. А раз Тора является Торой истины, и каждое слово это абсолютная истина, и Тора говорит, что мир существует, потому что Бог создал мир, отсюда мы знаем, что мир существует. И это объясняет, почему мне больно, когда я ударяюсь лбом о стенку. Теперь, вот этот мир, который существует, о котором мы знаем из Торы, и мы знаем, что мы не обманываем себя, и что это не иллюзия, а действительно мир существует, потому что Всевышний его сотворил, то так как его существование обусловлено всегда и постоянно только присутствием Творца, а без его присутствия мир бы сразу же исчез бы, потому что что такое мир? Мир это только божественная сила, которая превращает его из ничего во что-то. Это настоящее существование мира. Без этого же никакого предмета нет. Предмет сразу исчезает без этого. Если он исчезает без этого, значит он не существует без этого. Значит он, его существование отсутствует. А что есть? Только Творец, который в нем находится. Мы только что говорили пример с Солнцем. Пример. Когда что-то находится в самом источнике, он там абсолютно батель. Его там нет. Где он может появиться? За пределами источника. И это пример к тому, насколько наш мир существует. Существует только благодаря тому, что есть источник этого мира, божественная сила, которая творит его из абсолютного ничто. А так как мир постоянно в источнике, поэтому он существует, а без источника его как бы совсем нет, но в таком случае мы сразу задаем вопрос, который нас сразу бомбит. Как можно сравнить существование нашего мира с существованием солнечного света и солнца, источника, там в солнце есть два состояния. Одно состояние, когда луч находится внутри солнца, и другое состояние, когда луч находится за пределами солнца. Поэтому, находясь внутри солнца, он так и не существует, находясь за пределами солнца, там он проявляет себя. В нашем же случае мы же всегда внутри источника. Мы же без источника не можем существовать. То в таком случае, если мы постоянно всегда в самом источнике, то мы должны были бы исчезнуть так же, как луч солнца исчезает внутри солнца. Как же мы существуем? Еще раз. Если без источника мы не существуем вообще, все наше существование только благодаря источнику, Значит, мы постоянно находимся внутри источника. Но на примере солнца, находясь внутри источника, мы должны быть в батель, мы должны исчезнуть. Нас не должно было бы иметь возможность найти. Как так же, как луч солнца, невозможно найти внутри солнца. Потому что там только источник. Так же и здесь. Здесь всюду только Бог. А нас не должно было бы найти. Мы должны были бы раствориться. Как, может быть, опять тот же пример, как сахар в чае. Он есть, да, он есть, но его найти невозможно. Он полностью растворился. Хотя здесь немножко по-другому, наверное, можно найти. Потому что если охладить чай испарить или разложить, или так же, как соль, немножко по-другому. Но так если мы постоянно находимся в самом источнике, как же мы существуем? Как, почему мы не растворяемся в источнике?
Что он так хочет, чтобы мы не растворялись?
Как это может быть? Для того, чтобы это объяснить, Алтер-Ребе заканчивает третью главу словами, но для этого нужно сначала дать следующее предисловие. С этого начинается четвертая глава, где Алтер-Ребе пойдет новую мысль, новую информацию даст, как же действительно происходит то, что мы существуем и не существуем одновременно. То есть мы как бы и есть, и в то же время наше есть только из-за того, что мы постоянно в источнике, и вместе с этим мы не растворяемся, хотя должны были бы растворяться, находясь в источнике, потому что это был полный битуль. Что есть, то только Творец есть. Как может быть вот это вот такая форма существования?
Как он везде есть, и в то же время он себя сократил, то же самое. Как это понять?
Об этом пойдет речь в четвертой главе.
Как это понять?
Блаженнецкое. Есть вопросы? Thank you.